«Да», — отвечал он, — «зовут его Призрак». Один из сквайров прервал свою непристойную историю, чтобы расчистить место у стола для брата их лорда. Бенджен Старк перешагнул через скамью длинными ногами и взял чашу с вином из руки Джона.
«Летнее вино», — сказал он, попробовав. «Какое сладкое! И сколько же чаш тебе уже досталось, Джон?»
Тот только улыбнулся. Бен Старк расхохотался.
«Этого я и опасался. Помнится, я был младше тебя, когда впервые искренне и честно напился».
Он подхватил с ближайшего блюда зажаренную луковицу, источавшую бурый сок, и с хрустом впился в нее зубами. Лицо дяди напоминало острый горный утес, но в серо-голубых глазах всегда проглядывал смех. Бенджен Старк был одет в черное, как и подобает тому, кто служит в ночном дозоре. Сегодня он предпочел богатый черный бархат, высокие кожаные сапоги и широкий пояс с серебряной пряжкой. Тяжелая серебряная цепь лежала на его шее. Доедая луковицу, Бенджен с удивлением посмотрел на призрака.
«Очень спокойный волк», — заметил он.
«Этот не такой, как остальные», — сказал Джон. «Он всегда молчит, поэтому я и назвал его призраком. Но еще и потому, что он белый. Все остальные темные, серые или черные».
«Но за стеной лютоволков еще хватает. Мы слышим их вой во время вылазок».
Бенджен пристально поглядел на Джона.
«Разве ты обычно ешь не вместе со своими братьями?»
«Обычно, да», — отвечал Джон ровным голосом. «Но сегодня леди Старк решила, что королевская семья посчитает оскорблением общество бастарда».
«Понимаю».
Взгляд дяди обратился за спину Джона к возвышению в конце зала.
«Что-то на лице моего брата сегодня не видно праздничного настроения».
Джон тоже разглядел это. Бастарду приходится все замечать, учиться читать истину, которую люди прячут за своими глазами. Отец держался учтиво, однако в нем чувствовалась напряженность, которой обычно не было. Лорд Старк ел немного и оглядывал зал полуприкрытыми глазами, словно ничего не видя. Король же, сидевший через два места от него, пил и ел вовсю. Широкое лицо его побагровело под черной бородой. Король уже провозгласил достаточное количество тостов, громко смеялся всем шуткам и атаковал каждое блюдо, словно изголодавшийся. Но королева казалась рядом с ним холодной, как ледяная статуэтка. «Королева тоже сердита», — негромко проговорил Джон своему дяде. «Отец вчера вечером водил короля вниз. Королева не хотела этого». Бенджен посмотрел на Джона долгим взвешивающим взглядом.
«Итак, Джон, ты многое замечаешь. Такому человеку найдется место на стене».
Джон раздулся от гордости. «Роб лучше владеет копьем, но я лучше фехтую, а Халлен говорит, что лучше меня в нашем замке никто не сидит на коне».
«Заметные достижения».
«Возьми меня с собой, когда будешь возвращаться на стену», — вдруг выпалил Джон. «Отец разрешит мне, если ты попросишь, я знаю это».
Дядя Бен внимательно оглядел его лицо. «Мальчикам на стене не место, Джон».
«Но я уже почти вырос», — запротестовал Джон. «В следующие именины мне исполнится 15, а мейстер Лювин говорит, что бастарды растут быстрее, чем обычные дети».
«Наверное», — чуть скривился Бенджен.
Он взял со стола чашу Джона, наполнил ее из ближайшего кувшина и выпил единым долгим глотком. «Дейерину Таргариену было только 14, когда он покорил Доран», — напомнил Джон. «Юный дракон был одним из его героев».
«На покорение ушло целое лето», — напомнил ему дядя. «Твой мальчишка-король потерял 10 000 людей, чтобы захватить королевство, и еще 50 000, пытаясь удержать его. Кто-то должен был объяснить ему, что война — это не игра».
Он выпил еще вина.
«Кстати», — проговорил он, вытирая рот, «Дейерену Таргариену было всего лишь 18, когда он погиб. Или ты забыл об этом?»
«Я ничего не забываю», — похвастал Джон. Вино наделило его отвагой. Он попытался выпрямиться на скамье, чтобы показаться выше. «Я хочу служить в ночном дозоре, дядя».
Он давно и упорно думал об этом по ночам, когда братья уже засыпали. «Когда-нибудь Роб унаследует Винтерфелл и, как хранитель Севера, возглавит великое войско».
«Бран и Рикон будут знаменосцами Робба. Им суждено править крепостями от лица брата».
Сестры Ария и Санса выйдут замуж за наследников других великих домов и отправятся на юг хозяйничать в собственных замках. Но какое место может достаться бастарду?
Ты не знаешь, чего просишь, Джон. Ночной дозор — это братство, которому присягают. У нас нет семей. Никто из нас не может родить сына. Долг — вот наша жена, а любовница — честь.
«Честь есть у бастарда», — проговорил Джон. «Я уже готов принести вашу клятву».
«Ты мальчик. Тебе еще 14, — проговорил Бенджин. Ты еще не мужчина. Пока ты не познаешь женщину, не поймешь, от чего отказываешься».
«Я не хочу даже думать об этом», — с пылом проговорил Джон.
«Захочешь, когда узнаешь, что это такое», — сказал Бенджин. «Если бы ты знал, чего стоит плата, то, возможно, не стал бы торопиться с клятвой, сынок».
Джон ощутил, как в нем вспыхнул гнев. «Я тебе не сынок!» Бенджин Старк поднялся.
«Вот это и жалко!» Он положил ладонь на плечо Джона. «Обратишься ко мне, когда заведешь собственных бастардов. Посмотрим, как ты тогда запоешь».
Джон задрожал. «Я никогда не буду отцом бастарда! Никогда!» Подчеркнул он, словно выплеснул яд. И вдруг понял, что все за столом умолкли и глядят на него. Джон почувствовал, как слезы начинают наполнять глаза. Он поднялся на ноги. «Прости», — сказал он, собрав остатки достоинства и резко повернувшись, бросился прочь, чтобы вокруг не заметили его слез. Наверное, он выпил больше вина, чем полагал. Ноги подвели Джона, он столкнулся со служанкой, опрокинул кувшин вина на пол. Вокруг загремел смех, и Джон ощутил на щеках жаркие слезы.
Кто-то попытался поддержать его. Он вырвался из услужливых рук и полуслепой бросился к двери.
Призрак последовал за ним в ночь. Во дворе было тихо и пусто. Одинокий часовой застыл высоко на внутренней стене, плотно кутаясь в плащ, закрывавший его от ветра. Скучный и несчастный, он горбился там в одиночестве, но Джон охотно поменялся бы с ним местами. Но в остальном замок казался темным и брошенным. Джону уже приходилось видеть заброшенную крепость, скучные стены, среди которых шевелился лишь ветер. Камни молчали о людях, которые жили там. Ныне Винтерфелл напоминал ту твердыню. Звуки музыки и песни сквозь открытые окна тянулись за ним. Но Джону не хотелось веселья. Он стер слезы рукавом рубашки, жалея о том, что пролил их, и собрался уйти. «Мальчик!» — позвал его голос. Джон обернулся. Тирион Ланнистер сидел на карнизе над дверью великого чертога, напоминая горгулью. Карлик ухмыльнулся. «Это животное называется волком». «Лютоволком», — отвечал Джон. «Его зовут Призрак». Он поглядел на невысокого человека, разом забыв свое разочарование. «А что ты делаешь наверху? Почему ты не присутствуешь на перу?» «Там слишком жарко, слишком шумно». «Я уже выпил слишком много вина», — поведал карлик. «Я уже давно понял, что блевать на собственного брата неучтиво. Скажи, а можно посмотреть поближе на твоего волка?» Поколебавшись, Джон кивнул. «Ты сумеешь спуститься или мне принести лестницу?»
«О, к чертям лестницы», — отвечал человечек, отрываясь от карниза.
Джон охнул, а потом с уважением проследил, как Тирион Ланнистер свернулся в тугой комок, легко приземлился на руки, потом сделал сальто и встал на ноги. Призрак в нерешительности отскочил в сторону. Отряхнувшись, карлик рассмеялся.